День пятый, продолжаем житие ноября. Житие святого Ионы, архиепископа Новгородского. Святый Иона в мире Иван родился в конце 14-го столетия. Когда ему было 3 года, его мать по воле Божией предала Господу свою душу, а через 4 года после сего 7-летний отрок остался полным сиротою. Но Господь не оставил его без своего попечения. Он вложил мысль одной добродетельной вдовицы Натальи Медоварцевой взять к себе бедного сироту на воспитание. С материнским попечением она заботилась об отроке Иоанне, который от рождения был слаб здоровьем и требовал хорошего и бдительного ухода. Наталья Медоварцева кормила, одевала отрока. Не оставила она его и без пищи духовной. Она отдала его на обучение одному дьяку, у которого училось много других детей. Слабый от рождения, робкий, вследствие бедности, святый отрок самого поступления в училище сильно отличался от своих товарищей. Он не принимал участия в шумных детских играх, любил тишину и уединение. Со всем усердием и старанием он учился, и своими быстрыми успехами и добрым нравом все сильнее снискивал себе любовь у своей приемной матери. Однажды товарищи святого Иоанна после вечерней стали играть на улице. Благочестивый отрок был тут же. Он не принимал участия в игре своих сверстников, а только наблюдал за ними. Все время на улице показался какой-то неизвестный до сих пор в Новгороде человек, который походил на юродивого. Это был святый Михаил Клопский, пришедший из далекой области, никому еще до сих пор неизвестный в Новгороде, никого из жителей не знавший. Он в первый раз был в Новгороде еще до поступления своего в Клопский монастырь. Завидев человека, идущего в странном одеянии, дети толпой кинулись к нему и стали рассматривать его. Наиболее резвые стали смеяться над святым мужем, а иные даже бросали ему под ноги камни и сор. Святый Иоанн стоял вдали на улице. День клонился к вечеру. Уже сумерки спустились на землю, и все окружающее стало скрываться во мраке. Но светло и ясно провидел святый Михаил будущее блаженного отрока. Не обращая внимания на шум и шалости детей, он направляется к Иоанну, берет его за волосы и, приподняв его выше себя, говорит: «Иван, прилежно изучай книги, быть тебе архиепископом в Великом Новгороде». После сего он обнял ребенка, поцеловал его и удалился. Так святый Михаил, не зная прежде имени ребенка, предрек то, что действительно исполнилось через 50 лет, спустя 4 года после блаженной кончины самого святого Михаила. Между тем отрок Иоанн, достигнув совершеннолетнего возраста, решился посвятить себя служению Господу. Еще с самого детства он строго соблюдал все заповеди Христовы и любил уединение. Теперь он вознамерился принять на себя иноческое пострижение. В 50 верстах от Новгорода, среди больших лесов, вдали от человеческого жилища, находилась Оптина пустынь. Отняя пустынь. Сюда-то и поступил святый Иоанн, архимандрит сей обители Харитон, с любовью принял прибывшего и постриг его в иноки, дав ему имя Ионы. Строгую и суровую жизнь, исполненную великих иноческих подвигов, стал вести святый Иона. Его подвиги изумляли братью, так что иноки после смерти смерти Каритона избрали единодушно святого Иону игуменом своей обители. На новой должности блаженный показал себя мудрым правителем, настоящим пастырем, кротким руководителем и опытным наставником. Слава его трудах и подвига быстро распространялась, вскоре о нем стало известно и в Великом Новгороде. Многие жители Новгорода и других мест стали приходить к святому, назидались его мудрыми наставлениями, просили его молитвы и благословения. Многие стали делать пожертвования в обитель, так что под мудрым управлением святого Ионы скудное и бедное доселе средствами отняя обитель стала процветать, число иноков ее умножалось, и все они подражали по мере сил своих святому Ионе. В 1458 году скончался святитель новгородский Ефимий, оплакиваемый всем народом сей пастырь, пользовавшийся любовью и уважением, был с честью похоронен. Новгородские граждане единодушно желали видеть на архипастырском престоле святого Иону. Тягостно было ему оставлять тихую отнюю пустыню, но он не решался противиться желанию народному. В 1458 году он прибыл в Новгород, а в 1459 году был возведен в сан архиепископа Новгородского всероссийским митрополитом святым Ионою. Новый архиепископ был украшен всеми добродетелями, так что новгородцы увидели в нем вполне достойного преемника почившего святителя Ефимия. Святый муж отличался своей любовью к пастве, особенно же он защищал бедных и сирот, памятуя о своем сиротстве. На нем вполне исполнились слова Иона: «Уста вдовича благословише мя, око тебех слепых, нога же хромым, азбых отцем немощным». Не было человека, который бы мог дурно отозваться о святителе. Все любили и желали его видеть. Все, кто слышал его, получали наслаждение. Занимая такой высокий престол, он был со всеми кроток и прост. Всем он старался оказать какое-либо добро, дать мудрый совет. Не только одни новгородцы уважали своего владыки, но даже и московские князья любили святого Иону, почитали его и нередко посылали ему послания и получали от него совет, ибо часто святитель пророчески предсказывал будущее, и слова его всегда в точности исполнялись. В то же время московские князья Василий Темный и сын его Иоанн III особенно недоверчиво относились к новгородцам, которые не могли забыть о прежней своей независимости от Москвы и посему не раз навлекали на себя гнев царский. Святитель Иона, пользовавшийся таким уважением у великих князей московских, защищал своих сограждан и смягчал царский гнев. Сами новгородцы просили у него ходатайства перед князьями московскими, часто также он своим властным словом прекращал их постоянные неурядицы и взаимные раздоры. Святителю приходилось нередко вступать в дела гражданские. Вскоре после его вступления на престол начались нестроения и в церкви. Вскоре после его вступления на престол начались нестроения в церкви. Из Рима прибыл в Литву ученик уже митрополита Исидора и вступил в управление западно-русской церковью. В Москве был созван собор, где было постановлено не признавать его митрополитом. Сам новгородский пастырь не был в Москве на сём соборе. Но митрополит Московский прислал ему соборные определения и увещевал его крепко стоять за православие, укреплять в истинной вере в свою паству, а заблудших убеждать и обращать к истине. Часто святителю приходилось увещевать своих сограждан. В 1460 году в Новгород прибыл великий князь Московский Василий с двумя своими сыновьями Юрием и Андреем. На сей раз он прибыл в Новгород с миром, ибо желал поклониться новгородским чудотворцам и собрать подать жителей. Несколько лет тому назад он же приходил под Новгород с сильным войском и наказал новгородцам за их неприязнь к его врагам. Некоторые жители, помня это, составили дерзкие замыслы умертвить князя. Когда святитель узнал о таком безумном намерении, он немедленно явился в собрание заговорщиков. «Безумцы, — сказал им святитель, — что вы замыслили? Если вы и убьете великого князя, то чего вы добьетесь? Только одно несчастье и бедствие навлечете на Новгород. Его старший сын Иоанн, сведав о вашем злодействе, немедленно явится сильным войском и опустошит страну». Сие увещание сильно подействовало на заговорщиков, они сами ясно поняли свое положение. Новгородцы с честью приняли великого князя, святитель также оказал ему свое уважение. Великий князь часто беседовал с блаженным архипастырем и исполнял все его советы. Он полюбил его как своего отца и слушал его во всем, особенно он уважал святителя за его добродетельную жизнь. Во время пребывания в Новгороде великого князя произошло дивное исцеление княжеского постельничного ураки мощей святителя Варваама Хутынского. Этот молодой человек из рода бояр рязанских внезапно сильно занемог. Силы его быстро истощались. Наконец он, казалось, совсем умрет. Когда его поднесли к раке мощей святого Варваама, он вдруг ожил и стал совершенно здоровым. Сие удивительное чудо произошло на глазах самого великого князя, его бояр и других лиц. Прибывшие в Новгород признали, что сей город пользуется особенным покровительством свыше. Святитель Иоанн тут же повелел записать сие чудо на память потомкам и возложил сие дело на прибывшего со святой горы Пахомия Логофета. Спустя некоторое время князь отправился обратно в Москву. Прощаясь со святым пастырем, великий князь приглашал его на совещание в Москву. Вскоре святителю пришлось отправиться туда. Князь разгневался снова на жителей Новгорода. Некоторые вельможи старались усилить неразположение князя к новгородцам. Святый Иоанн, желая утолить гнев его, несмотря на свои годы, отправился в Москву, пренебрегая всеми трудностями далекого пути. Приближаясь к всему городу, он вспомнил великого защитника русской земли преподобного Сергия Радонежского и дал обет по возвращению построить храм во имя сего славного подвижника и дивного угодника Божьего. За 5 верст от Москвы святителя встретили бояре и несколько игуменов. Когда же святитель прибыл в город, митрополит Московский принял его с любовью. На княжеском дворе уже давно ждали святого архиепископа. Здесь его встретили бояре. На лестнице с великокняжьей терем его взяли под руки дети Василия Васильевича. Сам князь был весьма рад видеть пред собою мудрого владыку. Он принял дань и подарки, которые святитель привез с собою из своего города. Во все время пребывания святителя в Москве великий князь оказывал ему полное уважение. Он часто призывал его к себе, беседовал с ним о разных делах гражданских и церковных. Однажды он призвал к себе святителя Новгородского и митрополита Московского и высказал свое недовольство на новгородцев. Он жаловался на них святому Ионе за то, что они готовы стать на сторону врагов русской земли, литовцев, оказывают мало уважения ему, великому князю, и даже сказал, что намеревается идти с войском на мятежных новгородцев, чтобы раз навсегда положить предел их смутам и своевольствам. Святитель Ион, как истинный пастырь, стал горячо заступаться за своих духовных чад, говорил князю, что ему многое передают неверно, стараясь возбудить его гнев. Он просил Василия не обращать внимания на речи завистливых клеветников, не увлекаться гневом, но помиловать новгородцев. «Великий государь! Не позволяй гневу обладевать твоим сердцем, не внимай клеветникам и завистникам, не карай многих невинных из-за горсти виновных, но отечески вразуми жителей нашего города и окажи им свою любовь и милость. Если же ты, не внимая мольбам нашим, строго станешь взыскивать с жителей Новгорода, то опасайся, чтобы и между твоими чадами не возникло разделение. Нет, князь, не подвигнись по клевете на твою отчину, но милостивно обозри на народ твой. Не возлагай на него новых даней и повинностей. Знай, что уже дни твои приближаются к концу. Сын твой Иоанн воссядет на престоле великокняжеском после тебя. Вместе со своей паствой я буду возносить о нем молитвы Господу, да избавит его всесильный десница Божия от насилия безбожных татар, да возвысит его над всеми врагами и укрепит его державу, если он будет соблюдать заповеди Господни и с кротостью будет управлять своей землею». Слова сии сильно обрадовали великого князя, заветной мечтой которого было освобождение от ига татарского. Зная, что предсказания святого архиепископа в точности сбываются, Василий обещал святителю Ионе отложить всякий гнев на новгородцев и даровать им мир. Он дал всем слово архиепископу предмитрополитам. По окончанию сей беседы новгородский архипастырь прослезился, недоумевая о сём великий князь и митрополит спросили святителя о причине его слез. «Кто может, — ответствовал им святый, — унизить и смирить такой сильный и многолюдный народ, как наш? Только сами граждане своими усобицами, лишь о том молю Господа, чтобы не было бы сего в дни мои». Так святый Ион ясно предвидел будущее падение Новгорода. Зная сие, он и спросил у Василия его сына Иоанна право суда для любимой отней обители. Князья охотно исполнили просьбу святителя, они дали ему грамоту с великокняжеской и своей печатью. Великий князь так твердо верил словам новгородского владыки, что тогда же написал духовную, назначив на ней уделы своим сыновьям и супруге. Великий князь определил в ней собирать дань для татар только до тех пор, пока они еще имеют власть над русской землею. «Но наступит время, — говорит здесь Василий, — когда власть их рухнет, и Господь избавит русских князей от их ига, тогда князья уже не должны больше вносить великому князю дани для уплаты ордынскому хану». После сего святитель новгородский отправился к своей пастве. Князь и бояре с честью провожали уважаемого архиепископа. с не меньшей любовью встретили граждане новгородские своего владыку, который так горячо ходатайствовал за них перед великим князем. Прибыв в свою епархию, святитель немедленно исполнил данное им обещание, построил первый в Новгороде храм в честь преподобного отца нашего Сергия Радонежского. Он со своим благолепием, со всяким благолепием украсил новый храм, снабдил его богослужебными книгами и иконами, и часто посещал его. Святый Иоанн много заботился о духовном просвещении своей паствы. Он, отличаясь большой начитанностью и глубоким знанием Божественного Писания, он желал, чтобы и духовные его чада могли поучаться и иметь для назидательного чтения жизнеописания знаменитых подвижников Новгородской области. Для сего, по согласию с митрополитом всероссийским, святым Ионою, новгородский архиепископ поручил прибывшему со Святой Горы ученику иноку Пахомию Логофету пересмотреть и написать некоторые жития святых. Кроме того, до нас дошло несколько богослужебных книг, написанных по благословению архиепископа Ионы. Вскоре после возвращения из Москвы митрополит всероссийский Иоанн прислал послание блаженному святителю Новгородскому. Чувствуя приближение своей кончины, митрополит Иоанн еще раз желал увидеться с новгородским владыкой и насладиться его духовной беседой. Вместе с тем митрополит просил святого Иоанна, чтобы он принял личное участие в избрании достойного ему приемника и предал ему самого погребению. Прочитав все послания, святый Иоанн прослезился и воскликнул: «Великой благодати лишается ныне Москва, а вместе с нею и вся русская земля». Однако, удрученный годами и болезнью ног, сам святый Иоанн не мог отправиться в Москву. Он послал святителю московскому грамоту, в коей, утешая его, писал: «Не скорби, что нам нельзя повидаться теперь, ибо мы соведемся уже в той жизни по отшествию из бренного тела. Радостно будет тогда наше свидание, ибо мы восприимем тогда мзду от самого пастыря-начальника». Избрание приемника святые Иоанна предоставил Господу и Освященному Собору. «Кого Дух Святый изберет и благословит, того и я буду готов принять». Святый митрополит московский Иоанн представился 31 марта 1461 года. Зная святость его жизни, святитель новгородский поручил вышеназванному Пахомию Логофету составить канон. Вскоре после сего святитель московский был причислен к лику святых. В 462 году, по смерти Василия, на престол великокняжеский вступил сын его Иоанн III. Святый Иоанн отправился по делам в Москву к новому князю. Он напомнил ему о том, что предрек еще его отцу, прибавив: «Не презрит Господь молитвы стольских угнетенных, Он рассеет орду, но пусть Государь пребывает в благочестии и твердо хранит заповеди Божии». В то время святитель просил великого князя подтвердить прежнюю грамоту для Отней пустыни, чтобы сия обитель имела право суда. Иоанн, глубоко уважавший святителя, охотно исполнил его просьбу. Он подтвердил грамоту, данную его отцом, и приложил к ней печать со своим собственным изображением. В то время произошло печальное разделение русской церкви. Григорий, посвященный в епископы в Риме, объявил себя митрополитом русским, и, принятый благосклонно королем польским, стал управлять церковными делами в юго-западной России, подвластной тогда польскому королю. О сём деле многие православные и сам великий князь писали святителю, прося его содействия и поддержки. Святый Иоанн сам твердый в православии всячески противодействовал такому разделению и много поучал свою паству, убеждая ее не оставлять старой веры православной и оставаться верной престолу московского митрополита, как истинный пастырь. Он смело и безбоязненно разрушил все происки врагов православия и охранял свое словесное стадо. Немало трудов понес святый Иоанн своим мудрым словом, своей любовью. Он не раз погашал раздор между новгородцами и московичами. Жители Пскова, тяготясь зависимостью от новгородского владыки, стали просить, чтобы великий князь назначил им Псков особого епископа. Они даже захватили часть земель и угодий, которые принадлежали архиепископу новгородскому. Но великий князь не исполнил их просьбы, повелев им во всем повиноваться блаженному святителю новгородскому и возвратить несправедливо ими захваченное. Псковичи так и сделали, много содействовал всему своим примером и сам святый Иоанн. Он даже не потребовал от псковичей никакого вознаграждения за убытки, причиненные ими архиерейской кафедре. Вели его любовь бескорыстие, большая часть псковичей стала еще больше уважать его и оказывать ему должную честь». Святый Иоанн много заботился о построении и украшении храмов Божиих. Кроме построения храма, в честь преподобного Сергия Радонежского, святитель заботился о своей любимой отней обители, где начались его иноческие труды и подвиги. Он построил здесь каменный храм во имя трех святителей и великолепно его украсил. Для сего он назвал самых лучших иконописцев. Он вызвал самых лучших иконописцев и щедро расточал свое имение, чтобы обильно снабдить новый храм священными предметами и книгами. К всей церкви он пристроил еще другую в честь крестителя Господня Иоанна Предтечи, имя которого он носил еще в миру. В всем храме он собственными руками ископал себе могилу и завещал предать здесь погребению свое тело. Вот не обители, святые архипасты построил еще храм во имя святителя Николая. В самом Новгороде он возобновил и украсил Дмитриевскую церковь на торговой стороне, по преданию, первоначально построенную в память победы Дмитрия Донского над Мамаем. За благочестивую жизнь мудрого святителя уважали не только великие князья московские, но даже тверские, смоленские, полоцкие и литовские. Новгородская область, управляемая святым Ионою, пользовалась во все время святительства и всего блаженного миром и особым покровительством свыше. Граждане, внимая его поучениям, имели любовь друг к другу. Даже самая земля отличалась тогда особенным плодородием. Все сие было по молитвам святого. Только однажды новгородская и псковская земля подверглась страшному бедствию. С конца 1466 года открылось моровое поветрие, которое известно под именем Симоновского мора. У больных опухали железы, и на третий или четвертый день они умирали. В следующем, 1467 году, болезнь вспыхнула с новой силою. Во время новгородской земли умерло, во всей новгородской земле умерло 220 652 человека. Великая скорбь и смятение охватило жителей, но еще более болел душою за всех духовных чад сам архипастырь. Он утешал их и непрестанно молился Господу о прекращении сего страшного бедствия, и молитва его была услышана в Неревском конце при Заверинском монастыре. Было устроено большое кладбище для погребения умерших. Однажды во время молитвы святитель услышал голос: «Ступай с крестами в сопровождение своего освященного собора в Неревский конец, в Зверин монастырь, в храм Покрова Пресвятые Богородицы на кладбище. Ступай туда, где явился образ святого праведного Симеона Богоприимца. Поставь там в честь его храм, и мор прекратится». Святитель возвестил о всем гражданам, и утром 1 октября, в день памяти Покрова Пресвятые Богородицы, новгородцы были свидетелями нового дивного чуда. В сей день святитель со всем своим клиром и гражданами направился в указанное место и, преклонив колено перед иконой Симеона Богоприимца, со слезами молился Господу об утолении гнева небесного. В сие время народ стал сносить бревна, и в один день была построена церковь. Святый Иоанн в тот же день освятил ее и совершил в ней божественную литургию. С того дня моровое поветрие прекратилось. В следующем 1468 году святитель Иоанн на месте сей деревянной церкви возвел каменный храм в честь праведного Симеона, который сохраняется до сего дня, свидетельствуя о неизреченной милости Божией. В то время начал основываться Соловецкий монастырь. Святитель Иоанн оказывал великую помощь и содействие новой обители. Вместе с мирскими властями Новгорода он дал святому Зосиме грамоту, по которой отдавал во владение новой обители весь Соловецкий остров со всеми угодьями. Много добра оказывал всем новгородский святитель, немало трудов ему пришлось перенести. Чувствуя приближение своей кончины, он написал духовную, где завещал похоронить тело его в отне обители. Причастивший святых таинств, он мирно отошел к Господу 5 ноября 1470 года. С подобающей честью новгородское паство предало погребению тело своего любимого пастыря, наставника и заступника. Честное тело его было положено в отне обители, в могиле, приготовленной им самим при церкви святого Иоанна Предтечи. До 40 дней братья не закрывали землю и могилу. Господу было угодно прославить нетлением останки своего славного угодника. Братья от Ненской обители и другие лица сильно дивились, когда видели, что тело святителя не издавало ни малейшего запаха тления. Уже прошло 40 дней со дня кончины праведника, но никто не ощущал запаха гниения. Тогда братья, твердо веруя, что Господу будет угодно открыть мощи святого своего угодника, не покрыли гробницы землей, а только сделали из дерева поверх могилы возвышение. Сие чудо было тем более удивительно, что место, где стояла церковь, была низко, и земля там была влажна и сыра. Действительно, надежды верующих не были напрасны. Прошло уже около 100 лет, когда Господь Бог изволил чудесно прославить своего верного служителя и подвижника. Это было самое тяжелое время для жителей Новгорода. При царе Иоанне Васильевиче Грозном и при архиепископе новгородском Леониде 13 сентября утром в Отнинской обители вдруг загорелась хлебопекарня. Сильный ветер много способствовал пожару. Пламя охватило все монастырские храмы, и с неудержимой силою распространялось все далее и далее. Огонь даже охватил предтеческую церковь, где была гробница с мочами святого Ионы. Видя такую опасность, двое простых людей, чтивших память своего святого архиепископа, бросились в предтеческую церковь, разобрали деревянное покрытие над гробницей и вынесли ее на монастырскую площадь. Тяжелый дубовый гроб показался им необыкновенно легким. Между тем огонь охватил все здание, бывшее около монастырской площадки, так что грозил самим мощам. Но удивительное зрелище представилось тогда всем. Огонь почти совсем окружил гробницу, немало ее не повредил. Некоторые пытались было унести гробницу, но не могли ее поднять. Тогда все поняли, что сам Господь, невидимый своей силой, хранит мощи святого от огненного запаления. Милостивый Господь благоволил и по смерти святителя прославлять его. От гроба его истекает река чудотворения. Всякий, кто преподал к раке мощей его или с верою призывал в молитвах его святое имя, получал исцеление, каким бы ни был одержим недугом. Упомянем здесь о важнейших чудотворениях святого Ионы. Инок Отнинской обители Сильвестр послушником Климом был однажды послан в Москву для подтверждения прежних царских грамот, кои он вез с собою. От Вышнего Волочка посланные отправились далее на лодке. Вместе с ними ехал один богатый купец, кормчий, побуждаемый дьяволом, решил воспользоваться деньгами, которые имел при себе купец. В бурном месте реки он направил лодку на камень. Лодка опрокинулась, и все бывшие в ней упали в воду. Кормчий за свой злой умысел был наказан праведным судом Божиим. Он потонул. Все же прочие стали один за другим выплывать к берегу. Спасся и послушник Клим. Наконец все собрались на берегу. Не видно было только одного инока Сильвестра. Он не умел плавать. Все уже были уверены, что он погиб, как вдруг видели... Все были уверены, что он погиб, как вдруг увидели свою лодку, прибитую волнами к берегу, и в ней старца Сильвестра. Все чудо поразило всех, радовались иноки о своем спасении. Одно печалило их — царские грамоты вместе с другими вещами пропали при крушении. Немало горевали они о том и взывали к святителю Ионе, прося его помочь им. И молитвы были услышаны. При вечернем сумраке они заметили на поверхности реки какой-то пышный, плывший к берегу, предмет. Осенив себя крестным знамением, Клим бросился в волны и, подплыв к великой своей радости, увидел кожаную сумку, в которой они везли царские грамоты. Вода чудным образом не испортила грамот, даже подписи царские были полной сохранности. Возблагодарив Господа и его угодника святого Иону, они отправились в дальнейший путь и, прибыв в Москву, скоро с успехом исполнили возложенное на них дело. Однажды, в смутное время, по реке Волхову плыли казаки, которые опустошали деревни и грабили жителей, не щадя никого. Они приблизились к монастырскому селению и уже намеревались напасть на него. Атаман спросил, кому принадлежит это селение. Один крестьянин по имени Георгий ответствовал, это селение принадлежит от Нинской обители святому отцу и великому чудотворцу Ионе архиепископу Новгородскому. Услышав имя святителя, атаман строго наказал своим товарищам никого и ничего не трогать в том всем селении. Когда его спросили, почему он запрещает им это, он сказал: «Однажды на меня прогневался государь и велел казнить меня смертью, а я, окаянный, вспомнив о великом и милостивом чудотворце Ионе, со всем усердием, как только мог, вознес к нему свою недостойную молитву, чтобы он защитил меня против царского гнева. В сие время и было получено от царя повеление об отмене моей казни. С той поры я постоянно благодарю своего скорого заступника святого Иону. Многие других чудес произошло от мощей святого Ионы. Будем и мы всегда призывать в молитвах всего славного святителя, славя триединого Бога. Аминь». Тропарь. Исправление веры, образ кротости и... Яко же сад посреди рая, преподобными делы твоими мир, просвещающиеся его ради, к честней рации твоей любовью прикасаемся и верного пьем, пристань в помощь, воспевающий память твою святоносную очи Иона, и моли спастись душам нашим, и кондак. Свыше приял еси божественную благодать, ходатайствовать и Богу, и человеком, яко архиерей возношение вознося, и мир людям твоим снося, и обилие плодов Иона блаженне. Ты бо еси великого Новгорода похвала, и сущим о нем радость. Богу нашему слава!